Радио «Вера» представляет.
Николай Лесков. Очарованный странник. Глава первая. Мы плыли по Ладожскому озеру от острова Каневца к Валааму и на пути зашли по корабельной надобности в пристань Карели. Здесь многие из нас полюбопытствовали сойти на берег и съездили на бодрых чухонских лошадках в пустынный городок. Затем капитан изготовился продолжать путь, и мы снова отплыли. После посещения Карелы весьма естественно, что речь зашла об этом бедном, хоть и чрезвычайно старом русском поселке, грустнее которого трудно что-нибудь выдумать. На судне все разделяли это мнение, и один из пассажиров, человек склонный к философским обобщениям и политической шутливости, заметил, что он никак не может понять, для чего это неудобных в Петербурге людей принято отправлять куда-нибудь в более или менее отдаленные места, отчего, конечно, происходит убыток казне на их провоз, тогда как тут же, вблизи столицы, есть на Ладожском берегу такое превосходное место, как Карела, где любое вольномыслие и свободомыслие не могут устоять перед апатией ее населения и ужасной скукой угнетущей скупой природы. «Я уверен, — сказал этот путник, — что в настоящем случае непременно виновата рутина или, в крайнем случае, может быть, недостаток подлежащих сведений». Кто-то часто здесь путешествующий ответил на это, что будто и здесь разновременно живали какие-то изгнанники, но только все они недолго будто выдерживали. Один молодец из семинаристов сюда за грубость в дьячки был прислан. Этого рода ссылки я уже и понять не мог. Так приехавший сюда, он долго храбрился и все надеялся какое-то судбище поднять. А потом как запил, так до того пил, что совсем с ума сошел. И послал такую просьбу, чтобы его лучше как можно скорее велели расстрелять или в солдаты отдать, а за неспособностью повесить. Какая же на это последовала резолюция? Не знаю, право. Только он все равно этой резолюции не дождался, самовольно повесился. И прекрасно сделал, откликнулся философ. «Прекрасно?» — переспросил рассказчик, очевидно, купец. И притом человек солидный и религиозный. «А что же, по крайней мере, умер и концы в воду». «Как же концы в воду-с? А на том свете что ему будет? Самоубийцы ведь, они целый век будут мучиться». «За них даже и молиться никто не может». Философ ядовито улыбнулся, но ничего не ответил. Но зато и против него, и против купца выступил новый оппонент, неожиданно вступившийся за дьячка, совершившего над собою смертную казнь без разрешения начальства. Это был новый пассажир, который ни для кого из нас незаметно присел с Каневца. Он до сих пор молчал, и на него никто не обращал никакого внимания. Но теперь все на него оглянулись, и, вероятно, все подивились, как он мог до сих пор оставаться незамеченным. Это был человек огромного роста, со смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового цвета. Так странно отливало его проседь. Он был одет в послушничьем подряснике, с широким монастырским ременным поясом и в высоком черном суконном колпачке. Послушник он был или постриженный монах, этого отгадать было невозможно, потому что монахи Ладожских островов не только в путешествиях, но и на самых островах не всегда надевают камелавки, а в сельской простоте ограничиваются колпачками. Этому новому нашему сопутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим лет за 50, но он был в полном смысле слова «богатырь». И притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа Толстого. Казалось, что ему бы не в рязке ходить, а сидеть бы ему на чубаром, да ездить в лаптищах по лесу и лениво нюхать, как смолой и земляникой пахнет темный бор. Но при всем этом добром простодушии немного надо было наблюдательности, чтобы видеть в нем человека многовидевшего и, что называется, бывалого. Он держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности, и заговорил приятным басом с повадкою. «Это все ничего не значит», — начал он, лениво и мягко выпуская слово за словом из-под густых, вверх по-гусарски закрученных седых усов. «Я? Что вы насчет того света для самоубийцев говорите, что они будто никогда не простятся, не приемлю. И что за них будто некому молиться, это тоже пустяки. Потому что есть такой человек, который все их положение самым легким манером очень просто может поправить». Его спросили, кто же это такой человек, который ведает и исправляет дела самоубийц после их смерти. «А вот кто-с», — отвечал богатырь-черноризец. «Есть в московской епархии в одном селе Попик пригорчающий пьяница, которого чуть было не расстригли. Так он ими орудует».
«Как же вам это известно?»
«А помилуйтесь, это не я один знаю, а все в московском округе про то знают. Потому что это дело шло через самого высокопреосвященного митрополита Филарета».
Вышла маленькая пауза, и кто-то сказал, что все это довольно сомнительно. Черноризец немало не обиделся этим замечанием и отвечал:
«Да-с, оно по первому взгляду так-с, сомнительно-с. И что тут удивительного? Что оно нам сомнительным кажется, когда даже сами его высокопреосвященство долго этому не верили. А потом, получив верные тому доказательства, увидали, что нельзя этому не верить, и поверили».
Пассажиры пристали к иноку с просьбой рассказать эту дивную историю, и он от этого не отказался, и начал следующее.
«Повествует так, что будто бы говорит так и так, этот попик ужасный пьяница, пьет вино и в приходе не годится. И оно, это донесение, по одной сущности было справедливо. Владыка и велели прислать к ним этого попика в Москву. Посмотрели на него и видят, что действительно этот попик запивашка, и решили, что быть ему без места. Попик огорчился и даже перестал пить, и все убивается и оплакивает. До чего, думает, я себя довел? И что мне теперь больше делать, как не руки на себя наложить? Это одно, говорит, мне только и осталось. Тогда, по крайней мере, владыка сжалится над моей несчастной семьей и дочери жениха дадут, чтобы он на мое место заступил и семью мою питал. Вот и хорошо. Так он порешил настоятельно себя кончить и день к тому определил. Но только как был он человек доброй души, то подумал: хорошо же, умереть-то я, положим, умру. А ведь я не скотина, я не без души, куда потом моя душа пойдет? И стал он от этого часу еще больше скорбеть. Ну хорошо, скорбит он и скорбит, а владыка решили, что быть ему за его пьянство без места. И легли однажды после трапезы на диванчик с книжкой отдохнуть и заснули. Ну хорошо, заснули они, или этак только вздремали, как вдруг видят, будто к ним в келью двери отворяются. Они и окликнули: «Кто там?» Потому что думали, будто служка им про какого-нибудь доложить пришел. А он вместо служки смотрит, входит старец. Добрый-предобрый, и владыка его сейчас узнали, что это преподобный Сергий. Владыкой говорят: «Ты ли это, пресвятой отче Сергий?» А угодник отвечает: «Я раб Божий Филарет». Владыка спрашивает: «Что же твоей чистоте угодно от моего недостоинства?» А святой Сергий отвечает: «Милости хощу. Кому же повелишь явить ее?» А угодник и наименовал того попика, что за пьянство места лишен, и сам удалился. А владыка проснулись и думают: к чему это причесть? Простой это сон или мечтание, или духоводительное видение? И стали они размышлять, и как муж ума во всем свете именитого, находят, что это простой сон, потому что статочно ли дело, что святой Сергий, постник и доброго строгого жития блюститель, ходатайствовал об иерее слабом, творящем житие с небрежением. Ну-с, хорошо, рассудили так его высокопреосвященство и оставили все это дело естественному оного течению, как было начато. А сами провели время, как им надлежало, и отошли опять в должный час ко сну. Но только что они снова опочили, как снова видение.
и такое, что великий дух владыки еще в большее смятение повергло. Можете вообразить? Грохот! Такой страшный грохот, что ничем его невозможно выразить. Скачут, числа им нет. Сколько рыцарей! Несутся! Все в зеленом убранстве, латы и перья, и кони, что львы вороные. А впереди их горделивый стратопедарх в таком же уборе. И куда помахнет темным знаменем, туда все и скачут. А на знамени змей. Владыка не знают, к чему этот поезд. А он и горделивец командует. «Терзайте», — говорит их, — «теперь нет их молитвенника». И проскакал мимо. А за сим стратопедархом его воины, а за ними, как стая весенних гусей тощих, потянулись скучные тени, и все кивают владыке грустно и жалостно, и все сквозь плач тихо стонут: «Отпусти его! Он один за нас молится». Владыка, как изволили встать, сейчас посылают за пьяным попиком и расспрашивают, как и за кого он молится. А поп, по бедности духовной, весь перед святителем растерялся и говорит: «Я, владыка, как положено, совершаю». И на силу его высокопреосвященство добились, что он повинился. «Виноват», — говорит, — «в одном, что сам, слабость душевную имея, и от отчаяния думаю, что лучше жизни себя лишить, я всегда на святой Проскомидии за беспокаяние скончавшихся и руки нося наложивших молюсь». Но тут владыка и поняли, что то за тени перед ним в видении, как тощие гуси, плыли. И не восхотели радовать тех демонов, что впереди их спешили с губительством, и благословили попика. «Ступай», — изволили сказать, — «и к тому не согрешай, а за кого молился, молись». И опять его на место отправили. Так вот он, этакий человек, всегда таковым людям, что жизни борения не переносят, может быть полезен, ибо он уже от дерзости своего призвания не отступит и все будет за них Создателю докучать, и тот должен будет их простить. Почему же должен? А потому что толцитеся, ведь это от него же самого повелено. Так ведь уже это не переменится же-с. А скажите, пожалуйста, кроме этого московского священника, за самоубийц разве никто не молится? А не знаю, право, как вам на это доложить. Не следует, говорят, будто бы за них Бога просить, потому что они самоуправцы. А впрочем, может быть, иные, сего не понимая, и о них молятся. А на Троицу, не то на Духа в день. Однако, кажется, даже всем позволено за них молиться. Тогда и молитвы такие особенные читаются. Чудесные молитвы, чувствительные. Кажется, всегда бы их слушал. А их нельзя разве читать в другие дни? Не знаю-с. Об этом надо спросить у кого-нибудь из начитанных. Те, думается, должны бы знать. Да как мне это ни к чему? Так и не доводилось об этом говорить. А в служении вы не замечали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись? Нет-с, не замечал. Да и вы, впрочем, на мои слова в этом не полагайтесь, потому что я ведь у службы редко бываю. Отчего же это? Занятия мои мне не позволяют.
Вы иеромонах или иеродиакон?
Нет, я еще просто в Рисофоре.
Все же, ведь уже это значит, вы инок?
Да-с, вообще это так почитают.
Почитать-то почитают, отозвался на это купец. Но только из Рисофора-то еще можно и в солдаты лоб забрить.
Богатырь черноризец немало этим замечанием не обиделся, а только пораздумал немножко и отвечал: «Да, можно. И, говорят, бывали такие случаи. Но только я уже стар, 53-й год живу. Да и мне военная служба не в диковину».
«Разве вы служили в военной службе?»
«Служил-с».
«Что же, ты из ундеров, что ли?» — снова спросил его купец.
«Нет, не из ундеров».
«Так кто же, солдат или вахтер? Или помазок, чаевозок?»
«Нет, не угадали. Но только я настоящий военный. При полковых делах был почти с самого детства».
«Значит, кантонист?» — сердясь добивался купец.
«Опять же нет».
«Так прах же тебя разберет, кто же ты такой?»
«Я коннессер-с. Коннессер. Или, как простонароднее выразить, Я в лошадях знаток. И при ремонтерах состоял для их руководствования.
Вот как?
Да-с. Не одну тысячу коней отобрал и отъездил. Таких зверей отучал, каковы, например, бывают, что встает на дыбы, да со всего духу навзничь бросается, и сейчас седоку седельную лукою может грудь проломить. А со мной этого ни одна не могла.
Как же вы таких усмиряли?
Я? Я очень просто. Потому что я к этому от природы своей особенное дарование получил. Я как вскочу сейчас бывало, не дам лошади опомниться. Левой рукою ее со всей силы за ухо, да в сторону, а правой кулаком между ушей по башке. Да зубами страшно на нее заскреплю, так у нее, у иной, даже индомозг изо лба в ноздрях вместе с кровью покажется. Она и усмиреет.
Ну а потом?
Потом сойдешь, огладишь, дашь ей в глаза себе налюбоваться, чтобы в памяти у нее хорошее воображение осталось. Да потом сядешь опять и поедешь.
И лошадь после этого смирно идет?
Смирно пойдет. Потому лошадь умна. Она чувствует, какой человек с ней обращается и каких он насчет ее мыслей. Меня, например, лошадь в этом рассуждении всякое любила и чувствовала. В Москве, в манеже, один конь был. Совсем у всех наездников от рук отбился. И изучил профан такую манеру, чтобы за колени седока есть, просто как черт схватит зубищами, да всю коленную чашечку и вышелушит. От него много людей погибло. Тогда в Москву англичанин Рарей приезжал. Бешеный усмиритель он назывался. Так она, эта подлая лошадь, даже и его чуть не съела, а в позор она его все-таки привела. Но он тем от нее только и уцелел, что, говорят, стальной наколенник имел. Так что она его, хотя и ела за ногу, но не могла прокусить и сбросила, а то бы ему смерть. А я ее направил как должно.
Расскажите, пожалуйста, как же вы это сделали?
С Божию помощью-с, потому что, повторяю вам, я к этому дар имею. Мистер Рари этот, что называется «бешеный укротитель», и прочие, которые за этого коня брались, все искусство противу его злобности в поводах держали, чтобы не допустить ему ни на ту, ни на другую сторону башкой мотнуть. А я совсем противное тому средство изобрел. Я, как только англичанин Арарей от этой лошади отказался, говорю: «Ничего, говорю, это самое пустое, потому что этот конь ничего больше, как бесом одержим. Англичанин этого не может постичь, а я постигну и помогу». Начальство согласилось. Тогда я говорю: «Выведите его за Дорогомиловскую заставу». Вывели. «Хорошо-с». Свели мы его в поводьях в лощину к филям, где летом господа на дачах живут. Я вижу, тут место просторное и удобное, и давай действовать. Сел на него, на этого людоеда, без рубахи, босой, в одних шароварах да в картузе, а по голому телу имел тесменный поясок от святого храброго князя Всеволода Гавриила из Новгорода, которого я за молодечество его сильно уважал и в него верил, а на том пояске его надпись заткана: «Чести моей никому не отдам». В руках же у меня не было никакого особого инструмента, как оприч в одной, крепкая татарская нагайка с свинцовым головком, в конце так не более яков 2 фунта, а в другой — простой муравный горшок с жидким тестом. Ну-с, уселся я, а четверо человек тому коню морду поводьями в разные стороны тащат, чтобы он на которого-нибудь из них зубом не кинулся. А он бес, видя, что на него ополчаемся, и ржет, и визжит, и потеет, и весь от злости трусится, сожрать меня хочет. Я это вижу и велю конюхам: «Тащите, говорю, скорее с него мерзавца узду долой». Те ушам не верят, что я им такое даю приказание, и глаза выпучили. Я говорю: «Что же вы стоите? Или не слышите, что я вам приказываю, вы то сейчас исполнять должны?» А они отвечают: «Что ты, Иван Северьянович, Меня в миру Иван Северьянович, господин Флягин, звали.
Как, говорят, это можно, что ты велишь узду снять?
Я на них сердиться начал, потому что наблюдаю и чувствую в ногах, как конь от ярости бесится, и его хорошенько подавил в коленях, а им кричу: «Снимай!» Они было еще слово. Ну, тут уже и я совсем рассвирепел, да как заскреплю зубами. Они сейчас в одно мгновение узду сдернули, да сами, кто куда видит, бросились бежать. А я ему в ту же минуту сейчас первое, чего он не ожидал, трах горшок об лоб. Горшок разбил, а тесто ему и потекло, и в глаза, и в ноздри. Он испужался, думает, что это такое. А я скорее схватил с головы картуз в левую руку и прямо им коню еще больше на глаза тесто натираю, а нагайка его по боку щелк. Он йог да вперед, а я его картузом по глазам тру, чтобы ему совсем зрение в глазах замутить, а нагайкой еще по другому боку, да и пошел его парить. Не даю ему ни продохнуть, ни проглянуть. Все ему своим картузом по морде тесто размазываю, слеплю, зубным скрежетом в трепет привожу, пугаю, а по бокам с обеих сторон нагайкой деру, чтобы понимал, что это не шутка. Он это понял и не стал на одном месте упорствовать, а ударился меня носить. Носил он меня, сердешный, носил, а я его порол да порол. Так что чем он усерднее носится, тем и я для него еще ревностнее плетью стараюсь. И, наконец, оба мы от этой работы стали уставать. У меня плечо ломит, и рука не поднимается. Да и он, смотрю, уже перестал коситься. И язык изо рта вон посунул. Но тут я вижу, что он пардону просит. Поскорее с него сошел, протер ему глаза, взял за вихор и говорю: «Стой, собачье мясо, пёсья снеть!» Да как дерну его к низу. Он на колени передо мной пал. И с той поры такой скромник сделался, что лучше требовать не надо. И садиться давался, и ездил, но только скоро и сдох.
И сдох, однако?
И сдох-с. Гордая очень тварь был. Поведением смирился. Но характера своего, видно, не мог преодолеть. А господин Рарей меня тогда об этом прослышав, к себе в службу приглашал.
«Что же вы, служили у него?»
«Нет-с».
«Отчего же?»
«Да как вам сказать? Первое дело, что я ведь был коннессер и больше к этой части привык, для выбора, а не для отъездки. А ему нужно было только для одного бешеного усмирительства. А второе, что это с его стороны, как я полагаю, была одна коварная хитрость».
«Какая же?»
«Хотел у меня секрет взять».
«А вы бы ему продали?»
«Да, я бы продал».
«Так зачем же дело стало?»
«Так он сам меня, должно быть, испугался».
«Расскажите, сделайте милость, что это еще за история?»
«Никакой особенной истории не было, а только он говорит: «Открой мне, братец, твой секрет. Я тебе большие деньги дам и к себе в коннессеры возьму». Но как я никогда не мог никого обманывать, то я отвечаю: «Какой же секрет? Это глупость».
А он все с аглицкой ученой точки берет и не поверил.
Говорит: «Но если ты не хочешь так в своем виде открыть, то давай с тобою вместе ром пить». После этого мы пили вдвоем с ним очень много рому. До того, что он раскраснелся и говорит, как умел: «Ну, теперь, мол, открывай, что ты с конем делал?» А я отвечаю: «Вот что». Да глянул на него как можно пострашнее и зубами заскрипел. А как горшка с тестом на ту пору при себе не имел, то взял, да для примеру стаканом на него размахнул, а он вдруг это видя как нырнет и спустился под стол, да потом как шартнет к двери, да и был таков, и негде его стало и искать. Так с тех пор мы с ним уже и не видались.
Поэтому вы к нему и не поступили?
Поэтому-с. Да и как же поступить, когда он с тех пор даже встретить меня опасался? А я бы очень к нему тогда хотел, потому что он мне, пока мы с ним на роме на этом состязались, очень понравился. Наверное, своего пути не обежишь, и надо было другому призванию следовать.
А вы что же почитаете своим призванием?
Не знаю, право, как вам сказать. Я ведь много что происходил. Мне довелось быть и на конях, и под конями, и в плену был, и воевал, и сам людей бил, и меня увечили. Так что, может быть, не всякий бы вынес.
А когда же вы в монастырь пошли?
Всего несколько лет после всей прошедшей моей жизни.
И тоже призвание к этому почувствовали?
Не знаю, как это объяснить. Впрочем, надо полагать, что имелся.
Почему же вы это так, как будто ненаверно говорите?
Да потому что, как же, наверное, сказать, когда я всей моей обширной протекшей жизненности даже обнять не могу?
Это отчего?
Оттого-с, что я многое даже не своею волею делал.
А чьею же?
По родительскому обещанию.
И что же такое с вами происходило по родительскому обещанию?
Всю жизнь свою я погибал и никак не мог погибнуть.
Будто так.
Именно так-с.
Расскажите же нам, пожалуйста, вашу жизнь.
Отчего же? Что вспомню, то извольте могу рассказать. Но только я иначе не могу-с, как с самого первоначала.
Сделайте одолжение, это тем интереснее будет.
Ну уж не знаю-с. Будет ли это сколько-нибудь интересно? А извольте слушать.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.